С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице преимущественно без осадков. Условия для гололедицы, наледи. Минимальная температура минус 5, минус 7 градусов. Днем минус 3, минус 5. По области 1, минус 6. Ветер южный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки в виде мокрого снега. Местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Понижение температуры в течение суток до плюс 1, минус 1 градуса. Гололедица. Семь часов семь минут в Москве, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Верховная Рада Украины не утвердила премьер-министром Юлию Тимошенко. Комментарии экспертов и репортаж на эту тему буквально через минуту. Визит Муаммара Каддафи во Францию и жесткие комментарии в политически активном интернете. Подробности в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Есть ли выход из тупика, куда завели косовскую проблему разногласия международных посредников по урегулированию? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени», фрагмент которой вы также услышите в ближайшие полчаса. Теперь коротко о вопросе, который мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. 12 декабря Россия отмечает День Конституции. Это уже пятая конституция в истории страны. Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, сегодня нередко поднимается вопрос о попытке изменить или внести значительные поправки в основной закон. Об этом сегодня говорим с нашими экспертами в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение всей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы конституционным процесс смены власти в России? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», а также смс-сообщений с ответом на вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Верховная Рада Украины во вторник не утвердила премьер-министром Юлию Тимошенко. Сегодня президент Виктор Ющенко может повторно внести на рассмотрение парламента ее кандидатуру. О причинах провала вчерашнего голосования, перспективах второго премьерства Тимошенко и возможных отношениях ее правительства с Россией интервью с руководителем Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фисенко.
Как вы считаете, кто стоит за провалом голосования по кандидатуре Юлии Тимошенко в Верховной Раде?
Ну, я бы здесь не искал какую-то мистическую силу. Одно простое объяснение, может быть, самое простое. Технический сбой, который стал вот тем камешком, который сорвал вот эту политическую лавину. И этим техническим сбоем воспользовались регионалы, которые, по сути дела, заблокировали дальнейшее голосование. Хотя не исключена и другая версия. Могли быть действительно либо манипуляции системы Рада, либо некоторые, скажем так, скрытые договоренности, которые были использованы в дальнейшем для того, чтобы вот создать этот процедурный клинч и опять-таки заблокировать дальнейшее голосование по Тимошенко. Но так или иначе, я думаю, что пока речь идет лишь о том, чтобы на какое-то время было отложено голосование по Тимошенко. Но вот сама эта ситуация, когда не хватает одного буквально голоса, она очень показательна. Даже если Тимошенко станет премьером, подобные сбои могут возникать по любому процедурному вопросу, по любому вопросу, принципиальному вопросу законодательной политики, либо кадровому вопросу.
Возвращаясь к Юлии Тимошенко, вот уже звучат прогнозы, что ее второе премьерство продлится максимум до осени будущего года.
Прогнозов много. Кто-то говорит о том, что уже и весной может быть правительственный либо коалиционный кризис. Кто-то намекает на то, что через год истекает мораторий на распуск Верховной Рады в связи с неочередными выборами, и, следовательно, могут быть очередные перевыборы. Мне кажется, что все зависит от самой Тимошенко и от ситуации в коалиции. Вот это главная как бы проблема. Вот этот перевес в два голоса, он действительно является очень шатким, что подтвердило голосование по кандидатуре Тимошенко. Если удастся коалиции обеспечить стабильность, а в перспективе, может быть, даже и расширить свой состав, тогда коалиция будет существовать. Если подобные кризисы будут повторяться, либо, к примеру, возникнет кризис вплоть до раскола в одной из фракций коалиции, я имею в виду нашу Украину народную самооборону, то тогда действительно коалиция долго не просуществует. Тем более, что и у Тимошенко, и у этой коалиции немало оппонентов, заинтересованных в ее расколе. Поэтому коалиция будет нестабильна, и только лишь от премьера Тимошенко и от участников коалиции зависит, сколько она просуществует. Это может быть и несколько месяцев, а может быть и год-полтора.
С Владимиром Фисенко беседовал мой коллега Владимир Ивахненко. 7:11 в Москве. Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом со мной мой коллега Момин Шакиров. Момин, доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я понимаю, одной из самых главных тем сегодняшней прессы является выступление Дмитрия Медведева.
Да, естественно, практически все газеты пишут об этом. Эти материалы на первых полосах изданий. Ну вот, допустим, «Коммерсант». Он описывает встречу с членами торгово-промышленной палаты в Кремле Путина. И в это время журналисты, естественно, обсуждают между собой, как Путин отреагирует на предложение Дмитрия Медведева. И кажется, что он, выбирая преемника, на самом деле выбирал себе начальника, пишет корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. И выяснится, что для него никакого значения не имеет соображение, которое было главным в комментариях политологов, которые ставили себя на его место и уже оттуда, с высоты своего положения, говорили о том, что он не может занимать должность, которая потребует от него подчинения кому-то не было, и это уж только поэтому для него подходит только должность национального лидера. Он будет работать премьером, это и есть его место в строю, то, о чем Путин говорил и не один раз. Выбором преемника он обезопасил себя только от одного, от опасности быть снятым со своего поста, так как он сам когда-то снял Михаила Касьянова и Михаила Фродкова. Газета «Московский комсомолец» продолжает эту тему. Автор статьи пишет о том, что Дмитрий Медведев всю свою политическую жизнь был верным оруженосцем Путина. Сложно себе представить, что даже став президентом, он станет воспринимать Владимира Владимировича как своего подчиненного. То же самое относится и к ВВП. Вряд ли он станет считать Медведева начальником, даже превратившись в премьер-министра. Но если следовать закону, то главной фигурой в стране является именно президент, а не руководитель правительства. Как можно выйти из этой коллизии? С помощью изменения Конституции и других законов. Но тогда получится, что ВВП фактически все-таки остался на третий срок. Можно, конечно, никаких законов не менять и жить в соответствии с логикой реального политического процесса, пишет газета «Московский комсомолец». Можно предположить, что Дмитрия Анатольевича с его преданностью Путину подобная ситуация вполне устроит. Но подобная ситуация все равно потенциально опасна для государства. Пусть Путин и Медведев с полуслова понимают друг друга. Но в стране все равно де-факто возникает двоевластие. На протяжении энного количества лет эта угроза может оставаться исключительно потенциальной. Но где гарантия, что рано или поздно спящая собака не залает? А последствия полномасштабной схватки между президентом и премьером страшно себе представить. Однако главная опасность таится все же в другом. Как уже не раз говорилось, периодическая ротация лидеров у власти не роскошь, а абсолютная необходимость. Сегодняшняя Россия остро нуждается в переменах в экономике, внутренней и внешней политике. Нынешний курс Кремля вплотную подошел к границе своей полезности, а может быть даже и перешел ее. Вот такие комментарии в наших газетах.
Спасибо. Момин Шакиров знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России вступил в силу мораторий на действие договора об обычных вооруженных силах в Европе. В Москве сегодня пройдет учредительный съезд нового правозащитного движения «Человек и закон». Грузинская телекомпания «Имеди» должна сегодня частично возобновить вещание. Верховный суд России должен вынести сегодня решение о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире радио «Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Саммит ЕС-Африка. Права человека на высшем уровне. Новые миграционные правила в Великобритании. Интеллектуалы подают в суд. Коррупция как эффективный механизм государства. Исследование Северного Кавказа. И социальные проблемы глухих детей в России. Все это темы аналитического радиожурнала «Время и мир» сегодня в 10:00 по московскому времени. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начинаем с футбольных новостей.
Да, во вторник завершился групповой турнир Лиги чемпионов в трех группах. Ну почему в трех? Так, потому что в группе «Д» заключительные матчи состоялись заранее на прошлой неделе. И вот как сыграли вчера команды. В группе А французский «Марсель» на своем поле уступил английскому «Ливерпулю» 0-4. Португальский «Порту» дома обыграл турецкий «Бешикташ» 2-0. Итоговое положение таково. «Порту» на первом месте 11 очков. Далее следует «Ливерпуль» 10, у «Марселя» 7 и у «Бешикташа» 6. В группе «Б» лондонский «Челси» и испанская «Валенсия» сыграли в ничью 0-0, а немецкий «Шальке» 0-4 на своем поле взял верх над норвежским «Росенборгом» 3-1. «Челси» набрал 12 очков, «Шальке» 0-4, 8, «Росенборг» 7 и «Валенсия» 5. В группе «С» мадридский «Реал» обыграл дома итальянский «Лацио» 3-1. Греческий «Олимпиакос» одержал домашнюю победу над немецким «Вердером» 3-0. «Реал» и «Олимпиакос» набрали по 11 очков, «Вердер» 6, «Лацио» 5. Таким образом, на данный момент известно 14 команд, которые продолжат борьбу в 1/8 финала. Среди них 4 английские – «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». 3 итальянские «Интер», «Рома» и «Милан». 3 испанские «Реал», «Барселона» и «Севилья». А также шотландский «Селтик», «Порту», «Шальке 04» и «Олимпиакос». И 2 последних участника плей-офф определятся сегодня. Свою судьбу в группе «Е» решат «Лион» Франция и «Глазго Рейнджерс» Шотландия. В группе «Ж» «Фенербахче» Турция и «ПСВ» «Эйндховен» Голландия. В розыгрыше второго по значимости европейского клубного баскетбольного турнира Кубка УЛЕП вчера состоялись матчи 6-го тура. Из 4 российских клубов, выступающих в этих соревнованиях, 2 одержали победы. Подмосковные «Химки» выступали во Франции и выиграли у команды «Нанси» 80-77. И еще один клуб из Московской области «Триумф» дома обыграл «Будущность» из Черногории 75-65. Московская «Динамо» на выезде уступила итальянской «Болонье» 62-81, а казанский «Уникс» тоже в гостях проиграл хорватскому «Задару» 64-76. «Химки», «Триумф» и «Динамо» лидируют в своих группах, причем у «Химок» 100% результат, 6 побед в 6 матчах. «Уникс» же занимает предпоследнее место в группе «И», имея на счету столько же очков, сколько и замыкающая группу голландский «Эйфель Тауэрс». На чемпионате мира во Франции гандболистки России выиграли во вторник последний матч второго группового этапа у команды Анголы 40-27. Россиянки завершили соревнования в группе с 8 очками, потерпев лишь одно поражение от норвежек, которые в последнем туре тоже уступили соперницам из Франции 24-26. Тоже набрали 8 очков, но по дополнительным показателям сборная Норвегии заняла первое место в группе, а сборная России второе. Завтра в четвертьфиналах встретятся Ангола-Германия, Венгрия-Россия, Норвегия, Южная Корея и Румыния, Франция. В розыгрыше Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске Алексей Широв, представляющий Испанию, выиграл вчера дополнительное соревнование в быстрые шахматы у украинца Сергея Корякина и вышел в финал, где встретится с американцем Гатой Камским, который в понедельник взял верх над норвежцем Магнусом Карлсоном. В решающем матче Кубка будет сыграно 4 классические партии, а не 2, как в предыдущих раундах. Финал пройдет с 13 по 16 декабря. И если победитель в классических партиях выявлен не будет, то 17 декабря будет проведен тай-брейк. И отмечу, что победитель Кубка мира в 2008 году сыграет претендентский матч с экс-чемпионом мира болгарином Веселином Топаловым. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги к этому часу завершились 3 из 5 запланированных встреч. В 2 из них победители определились после серии буллитов. Калгари выиграл у Флориды 2-1, а Тампа у Монреаля 3-2. В этом матче у проигравших одну шайбу записал на свой счет россиянин Алексей Ковалев. И еще в одной встрече Филадельфия с крупным счетом 8-2 одолела Питтсбург, в составе которого Евгений Малкин и Сергей Гончар отметились голевыми передачами.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода». И к следующей теме. Визит Муаммара Каддафи во Францию и жесткие комментарии в политически активном интернете. Как вы уже догадались, на очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Муаммар Каддафи еще только приземлился в аэропорту Орли, но его визит, первый с 1973 года, уже разворошил осиное гнездо. Он может стоить должности Рама Еде, молодому министру по делам защиты прав человека.
Так начинает запись в блоге Чарльз Бремнер, парижский корреспондент британской газеты «Таймс». Текст называется «Каддафи приземлился посреди французского шторма» и посвящен внутриполитическим обстоятельствам начавшегося в понедельник скандального визита ливийского диктатора в Париж.
Рама Еде, который 31 год, присоединила свой голос к хору негодования по поводу приглашения, сделанного Саркози «тирану пустыни», как называют Каддафи газеты.
Что же такого сказала самый молодой министр французского правительства? Чарльз Бремнер приводит ее слова в интервью газете «Ле Паризьен».
полковник Каддафи должен понимать, что наша страна не половая тряпка для лидера. Неважно, террорист он или нет, который хотел бы вытереть об нее всю кровь своих преступлений. Франция не должна получить этот поцелуй Иуды.
Высказывание действительно жесткое, особенно на фоне тех увеселений, которые готовит для тирана пустыни Саркози. Парижский корреспондент «Таймс» пишет в своем блоге.
Все, кому не лень, с наслаждением издеваются над королевскими почестями, которые воздают бывшему мировому парии. Администрация президента соорудила у Елисейского дворца огромный бедуинский шатер для Каддафи. Вождь, как он предпочитает, чтобы его называли, зарезервировал для себя 6 дней полного удовольствия в Париже, включая встречи с так называемыми ведущими женщинами, с рабочими заводов «Рено», поездки в Версаль и даже небольшую охоту в горах на лис. Его прихоти сводят с ума сотрудников протокольной службы президента. Сначала предполагалось, что визит продлится 3 дня. Каддафи заявил, что хотел бы пробыть во Франции 2 недели. В конце концов, он проведет в Париже и его окрестностях 5 дней.
Вот как сам президент Саркози объясняет всю эту суматоху вокруг ливийского диктатора и вообще сам факт его приглашения во Францию.
Франция принимает руководителя, который отказался от ядерной бомбы, который отказался от оружия массового поражения, который отказался от терроризма, который согласился освободить медиков, находившихся в тюрьме 8 лет. Я убежден в том, что Франция должна вести диалог с теми, кто встал на путь исправления и пытается наладить связи с мировой общественностью.
Левые политики подвергли Саркози уничтожающей критике, а журналисты не скупятся на обвинения. Говорит главный редактор газеты «Либерасьон» Лоран Жоффрен.
Конечно, Франция не может совсем отказаться от контактов с недемократическими режимами. Их слишком много, чтобы мы могли себе это позволить. Но зачем принимать Каддафи как королеву английскую? В Ливии тот, кто критикует Каддафи, рискует жизнью. В этой стране нет политических партий. Да, конечно, он освободил болгарских медсестер, это замечательно. Но кто, если не он, держал их 8 лет в тюрьме, где их пытали? Да и освободил он их только потому, что это позволило ему выторговать для себя кое-какие преимущества.
Британская «Таймс» — газета консервативная, правая, поэтому ее корреспондент в Париже не упустил шанса в очередной раз уколоть французских левых.
Высказываться в таком духе, что может быть честнее для левой оппозиции, которая предпочла забыть, как покойный президент Миттеран дружил с сомнительными режимами. Да и вообще забыть внешнеполитический прагматизм всех французских президентов, начиная с генерала де Голля 60-х годов.
Парижский корреспондент газеты «Таймс» Чарльз Бремнер о визите Муаммара Каддафи. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
7:24 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И к следующей очень актуальной теме. Если выход из тупика, куда завели косовскую проблему разногласия международных посредников по урегулированию? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза накануне говорил с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», 12 лет возглавлявшим корпункт РИА Новости на Балканах. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Какой выход вы видите из ситуации, сложившейся на сегодняшний день?
Выход для кого?
Ну, для предотвращения кровопролития, в первую очередь.
Ну, как вы знаете, существует 2 точки зрения. Одной придерживается Приштина, это столица края Косово. Они готовы уже вот-вот произнести декларацию о своей независимости, без учетов интересов Белграда. Косово формально до сих пор находится в юрисдикции Сербии. Эту же точку зрения при большом попустительстве поддерживают и, как выяснилось, буквально в последние дни уходящего года и ЕС. И вторая точка зрения официального Белграда, которую поддерживает официальная Москва, что нужно предоставлять Косово максимальную автономию, что нужно продолжать дальнейшие переговоры о статусе Косово. Конечно же, и на Смоленской площади в МИДе очень хорошо понимают, что это, к сожалению, для нашей официальной дипломатии наименее вероятный возможный вариант развития косовского сценария.
Член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов, зав. Отделом Института этнологии и антропологии РАН, отстаивает точку зрения официального Белграда.
В данном случае я, безусловно, на стороне сербского народа, и бомбардировка Югославии, все эти действия НАТО были возмутительные провокации. И все, что последовало, это образец двойных стандартов и всякой гнусности. Косово так или иначе уходит из Сербии. Это безобразие. Но безобразие не то, что оно уходит, а то, что оно, скажем, берет с собой Митровицу, что там выгнали сербов и так далее, и так далее. И как ответный шаг должна быть провозглашена абсолютная независимость Республики Сербской, которая должна выйти из Боснийской Федерации, и воссоединение Республики Сербской и Сербии. Геноцид косовских албанцев, ну, геноцид сербов тоже имел место. Там, конечно, были изрядные мерзавцы из клики Милошевича, но они, конечно, действовали погано, но у ЧК действовало ничуть не лучше.
Константин Затулин, избранный депутат Государственной Думы, директор Института стран СНГ, приводит исторические параллели.
Это Мюнхенский сговор в новейшем исполнении, и Россия, безусловно, не может в нем участвовать. Даже если западные страны признают автономный край Косово, это совсем не обязательно для России вступать в это дело, и мы будем видеть, как развивается ситуация в январе-феврале. На февраль назначены выборы президента Сербии. Запад заинтересован в том, чтобы Тадич, президент Сербии, остался у власти. Он будет, конечно, тормозить до момента выборов провозглашение независимости Косово и его признание. Всячески будет сталкивать албанцев к тому, чтобы они отсрочили до февраля объявление независимости. Но позже февраля, я думаю, Запад терпеть не будет.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 12 декабря. И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Российская национальная театральная премия «Золотая маска» назвала первых лауреатов премии и опубликовала афишу фестиваля этого года. Подробнее в репортаже в ближайшие полчаса. Треть российского рынка информационных технологий к 2010 году будет работать на экспорт. Такова одна из тем нашей традиционной рубрики «Панорама высоких технологий». И кампания против стереотипов женской внешности в Турции. Полные женщины против худых моделей. Это тема нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Вновь ненадолго вернемся к вопросу, который мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. 12 декабря Россия отмечает День Конституции. Это уже пятая конституция в истории страны. Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, сегодня нередко поднимается вопрос о попытках изменить или внести значительные поправки в основной закон. Вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. Считаете ли вы конституционным процесс смены власти в России? У нас есть уже первое сообщение. Все изменения и перемены правителей, начиная с Андропова, включительно неконституционным, а уж введение института президентства в Советском Союзе, это было вообще смешное действо. Нонсенс. Его свержение Советского Союза вообще было военным действием пятерых человек, пришедших и заставивших подписать то, о чем и не думал никто. Дальше больше. Так вот пишет слушательница Степанова из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Время гостей». В гостях у ведущего программы Михаила Соколова Михаил Касьянов. Слушайте радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве 19:30. Краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет учредительный съезд нового правозащитного движения «Человек и закон». В России вступил в силу мораторий на действие договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным в июле. Москва заявляет о готовности снять мораторий, если страны НАТО ратифицируют адаптированный вариант ДАВСЕ. Грузинская телекомпания «Имеди» сегодня частично возобновит вещание. Имущество «Имеди» было арестовано грузинскими властями 7 ноября в разгар массовых выступлений оппозиции, которые телекомпания транслировала в прямом эфире. В Узбекистане исчез известный поэт и критик режима президента Ислама Каримова Юсуф Жумаев и 6 членов его семьи, сообщает BBC. Аль-Каида взяла на себя ответственность за вчерашние теракты в Алжире, жертвами которых стали десятки человек. Заявление отделения террористической группировки в Северной Африке появилось на одном из исламистских сайтов. ООН, США и Евросоюз осудили действия экстремистов. В Лас-Вегасе, штат Невада, 6 школьников получили ранения в результате обстрела. 2 пострадавших в критическом состоянии, сообщила местная полиция. В Иерусалиме сегодня начинаются израильско-палестинские переговоры по мирному урегулированию. Диалог возобновляется после 7-летнего перерыва. Бывший президент Перу Альберто Фухимори приговорен к 6 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении властью. Фухимори признан виновным в том, что приказал своему помощнику выкрасть из дома главы службы разведки документы, свидетельствующие о коррупции в правительстве. Федеральная резервная система США в 3-й раз за последние месяцы снизила учетную ставку. Решение эксперты объясняют проблемами в американской экономике.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице преимущественно без осадков, условия для гололедицы, наледи. Минимальная температура в течение суток -5, -7. Днем чуть потеплеет, -3, -5. По области 1, -6 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки в виде мокрого снега. Местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Понижение температуры до +1, -1 градуса. Гололедица. 7:32 в Москве. Возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. 12 декабря Россия отмечает День Конституции. Это уже 5-я Конституция в истории страны. Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, сегодня нередко поднимается вопрос о попытке изменить или внести значительные поправки в основной закон. Однако, по оптимистичному заявлению одного из авторов Конституции Сергея Шахрая, любой рациональной власти нет смысла менять основной закон. По словам Шахрая, Конституция 93-го года имеет запас прочности, который позволит России жить по ней еще не одно десятилетие. Подробнее в интервью Сергея Шахрая корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
Как и предполагали эксперты, Россия получила парламент, способный менять в стране почти все, но в том числе и Конституцию. Что вы, как один из разработчиков и авторов этого основного документа страны, можете сказать?
Действительно, такая возможность существует. Для изменения Конституции, между тем, необходимо квалифицированное большинство не только Государственной Думы, но и Совета Федерации. Причем при таком подходе можно менять не всю Конституцию, а только 3-я и 8-я главы поправки. Для этого потребуется еще согласие 2/3 субъектов Российской Федерации, то есть их законодательных собраний. То есть даже при таком конституционном большинстве в Госдуме есть некоторый запас прочности закона. Оптимизм меня вселяет то, что и в минувшем составе Государственной Думы у «Единой России» было конституционное большинство, но позиция президента Российской Федерации держала депутатские, скажем так, желания, если они таковы были, менять Конституцию. Риск нестабильности в связи с поправками Конституции больше тех приобретений, которые поправки могут дать. Конституция сейчас не мешает решать ни одну из задач ни в экономике, ни в политике, ни в безопасности.
А решение вопроса о преемнике, в частности, передача власти от Путина к Медведеву, разговоры многочисленные о том, что Медведев наверняка станет президентом. Вот тут, как мы видим, он уже раздает посты в правительстве. Как это согласуется все с Конституцией?
Выборы президента пройдут 2 марта. Если избиратели поддерживают Медведева Дмитрия Анатольевича, он становится президентом. Что касается правительства, то по действующей Конституции возможен давно переход к правительству парламентского большинства, причем, подчеркну, без изменения Конституции. У нас деятельность Конституции регламентирует специальный конституционный закон, он так и называется, о правительстве Российской Федерации. Поправок в Конституцию такая модель не требует. То, о чем вы говорите, это область не конституционного строительства, область политических взаимоотношений, политической целесообразности.
Социологи не первый год представляют данные, по которым россияне все меньше считают Конституцию гарантом прав и свобод. Насколько в России сегодня нарушаются конституционные нормы? И чаще всего какие статьи основного закона?
К сожалению, менталитет бюрократии, уровень коррупции позволяет говорить о неисполнении целого ряда статей Конституции, которые касаются конкретных прав на образование, на работу, на свободу творчества и многие другие. Это не нарушение Конституции, но неисполнение ее предписаний. О нарушениях, когда речь идет о Конституции, запускается довольно быстро механизм защиты Конституции. Это и Конституционный суд, и согласительные процедуры. И здесь ситуация не хуже и не лучше, чем была 5 лет назад или 10 лет назад. Я надеюсь, что действующая Конституция отметит свое и 15-летие, и 20-летие.
С Сергеем Шахраем побеседовала Ольга Вахоничева. В продолжении темы этой беседы мы предлагаем нашим слушателям вопрос: считаете ли вы конституционным процесс смены власти в России? И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте мнение жителей Нижнего Новгорода.
Если честно, я давно читала Конституцию, плохо помню, что там было. Предполагаю, что люди вряд ли будут нарушать такой формальный закон. По крайней мере, внешне выборы будут конституционными. Да, никто напрямую нарушать Конституцию не станет. А уже найти какие-то ходы-выходы, я думаю, что власть сможет.
Нет, я думаю, что то, что происходит сейчас, ничего не имеет общего с конституционной процедурой. Да, формально проходят выборы, но так как эти выборы нельзя назвать ни справедливыми, ни равными, ни по большому счету законными, то фактически Конституция нарушается. При соблюдении буквы нарушается дух Конституции.
Нет, не считаю. Я считаю, что Единая Россия уже давно правит и будет править, пока народ не соберется с мыслями и не решит исправить это положение. Наша Конституция предусматривает некоторые отходы от нее, потому что она написана очень нечетко и левой рукой, если не ногой. Да, я думаю, нам нужна другая Конституция.
Я считаю, что когда у нас власть меняется, любые выборы, у нас происходят с нарушением Конституции. Фальсификации, которые имеют место, это нарушение Конституции. Я знаю, что у нас в Конституции сказано, что нельзя избираться вот на 3 срока подряд, пока еще нарушений таких глобальных пока еще не происходило.
По последним даже новостям, вот когда говорили, что преемника Медведева назначают, как это может президент назначать своего преемника? Президента должен выбирать народ, а не ставить его, аж есть царь. Предыдущий президент. Ну, я считаю, грубо нарушается, потому что от выборов ничего не зависит в нашей стране.
Власти нынешние российские пытаются играть по законам Конституции, по сценарию, прописанному в Конституции. Но при этом, если взглянуть чуть шире и посмотреть, например, на то, что уже понятно после декабрьских выборов, какой будет брошен административный ресурс в поддержку преемников Конституции, в данном случае не всегда открывается представительной власти.
Так, в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, считаете ли вы конституционным процесс смены властей в России. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Треть российского рынка информационных технологий к 2010 году будет работать на экспорт. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Японская компания Unisantis Electronics объявила о том, что ее новая разработка позволит увеличить производительность транзисторов в 10 раз. Исследователи рассчитывают, что концепция, получившая название трехмерного транзистора, позволит решить проблему тепловыделения, которая стала главным препятствием для роста скорости процессоров. О новой концепции производства чипов рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодня максимальная скорость процессоров ограничена 5 ГГц. Дальнейшее наращивание скорости приводит к тому, что процессор просто перегревается. Наиболее популярным методом увеличения мощности сегодня является не наращивание тактовой частоты, а размещение на одном кремниевом кристалле нескольких процессорных ядер. Но если удастся создать транзистор с частотой 50 ГГц, это, конечно, будет означать новую эпоху в развитии компьютерной техники.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман представил долгосрочный прогноз развития информационных технологий в России. Министр заявил, что в 2010 году объем российского рынка информационных технологий вырастет в 3 раза по сравнению с 2006 годом и превысит 1 триллион рублей. Министр заявил, что к 2010 году 30% российского информационного рынка будет приходиться на экспорт. По сравнению с 2006 годом объем экспорта высокотехнологичной продукции вырастет более чем в 6 раз и превысит 300 миллиардов рублей. Крупнейшее бесплатное хранилище фотографий в интернете – сервис Flickr – предоставил своим пользователям возможность редактирования снимков. Теперь размещенные здесь фотографии можно редактировать прямо в интернете. Бесплатный редактор позволяет менять освещение и цветовую гамму снимков. Кроме того, предусмотрено автоматическое удаление эффекта «красный класс», корректирование резкости и разрешения. Компания Toyota Motors представила человекоподобного робота, играющего на скрипке. У робота 17 сочленений на руках и кистях, и он вполне справляется со струнами и смычком. На демонстрации робот исполнил на скрипке простую мелодию. 3 года назад Toyota Motors уже представила робота, умеющего играть на трубе. Но главной целью компании является создание роботов, способных помогать пожилым и больным людям.
Панораму высоких технологий подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Переходим к культурной тематике. Российская национальная театральная премия «Золотая маска» назвала первых лауреатов премии и опубликовала афишу фестиваля этого года, рассказывает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
Первыми лауреатами «Золотой маски» стали петербургский художник Марта Китаев и балерина из Уфы Зайтуна Насреддинов. Это номинация «Честь и достоинство», а также губернатор Оренбургской области Алексей Чернышов за поддержку театрального искусства России. Остальные победители определятся по итогам фестиваля, который пройдет в Москве с 27 марта по 14 апреля. Иное дело, что по существу фестиваль начнется раньше. 5 февраля его откроет Мариинский театр. В афише собраны экспертами 29 музыкальных, 19 драматических и 4 кукольных спектакля. По числу номинаций лидирует Москва, за нею Петербург. 15 спектаклей представлены российской провинцией. Частных номинаций очень много, 136. Страшно даже подумать, сколько времени займет церемония награждения. Причем несколько номинаций новых. Наконец выделили работу композиторов. В списке Владимир Дашкевич, Владимир Кобекин, Александр Пантыкин и Резида Ахияров. Я разговариваю с главой экспертного совета музыкальных театров Еленой Третьяковой.
Что-то действительно меняется в жизни, во времени, в пространстве, или эта справедливость восторжествовала и давно следовало эту композиторскую номинацию вводить?
Меняется в жизни и в пространстве. Вот если вы посмотрите на список, вы увидите здесь музыку 20 века. Электро, Маргарита, Любовь Поэта, Леди Макбет, Януфа, Пелиас, рубеж века, да? То есть взоры современного художественного люда обратились к музыке 20 века, которая дает еще и другие театральные токи. Это музыка эпохи режиссерского театра. К этой музыке привыкает постепенно слух, а он отстает на 50 лет. Поэтому я считаю, что это естественный процесс. А то, что композиторы возвращаются в театр, ведь много лет, помните Кобекина, у которого около 20 опер, он просто подвижник, он их пишет в стол, понимаете? А сколько вообще не пишут? А могли бы. Понимаете, а сейчас возникает такой мощный стимул.
Вторая новость состоит во все увеличивающемся участии иностранцев. На премию номинировано 8 вокалистов и режиссеров из разных стран, занятых по преимуществу в оперных российских спектаклях. Елена Третьякова комментирует мое замечание.
Вот давайте вспомним историю. Может быть, не было бы русской национальной школы вокальной такого уровня, если бы рядом не работали итальянцы на одной и той же территории Москвы или Санкт-Петербурга, если бы в консерватории не преподавали итальянские педагоги. Так, слава богу, пусть наша отечественная школа развивается, прирастая теми возможностями, которые дают другие школы.
Драматический театр в этом году особыми свершениями не радовал. На большой сцене представлено всего 5 спектаклей, и самым вероятным претендентом на премию кажется «Жизнь и судьба» — спектакль Малого драматического театра Льва Додина по роману Василия Гроссмана. Председателем музыкального жюри будет композитор Леонид Десятников, драматического театровед Алексей Барташевич. Марина Тимашева, радио «Свобода», Москва.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В России вступил в силу мораторий на действие договора об обычных вооруженных силах в Европе. В Москве сегодня пройдет учредительный съезд нового правозащитного движения «Человек и закон». Грузинская телекомпания «Имеди» должна сегодня частично возобновить вещание. Верховный суд России должен вынести сегодня решение о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. В Лас-Вегасе, штат Невада, 6 школьников получили ранения при обстреле автобуса, 2 пострадавших в критическом состоянии. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Момин Шакиров. Момин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Момин подготовил очень интересную публикацию для начала, вернее, даже не публикацию. Он собрал воедино все заголовки российских газет, как они реагировали на заявление Дмитрия Медведева.
Да, действительно, вот по этим заголовкам можно понять, как газета комментирует это событие от верноподанического до отстраненного, от иронического до некого такого злобного комментария. Ну вот начнем с московского комсомольца. Преемственность власти. Путин на приеме у Медведева, задается вопросом газета. Смешно, многоточие. Газета «Коммерсант». Президент отличился премьерным поведением. Владимир Путин выступил с программной речью. А вот газета «Время новостей» вышла со следующим заголовком. Соответственно, и под заголовком я даю как бы и продолжение. Национальный лидер Кабинета министров, первый вице-премьер Российской Федерации, готов трудоустроить Владимира Путина. Далее, вторая статья. Премьерный показ. Владимир Путин изложил программу будущего правительства. Газета «Ведомости». Человек Медведева. Владимир Путин на посту президента выстроил политическую систему, а теперь во главе правительства займется экономикой, полагают эксперты. Независимая газета. Таков заголовок. Ответный пост. Дмитрий Медведев предложил действующему президенту должность премьер-министра в новом правительстве. Газета «Известия». План Медведева – сохранить Путина. Кандидат в президенты уже проявил государственную мудрость, назвав политика, которого хотел бы видеть премьером. Ну вот это уже чистая верноподанническая позиция. Российская газета «Новогодние премьеры». Дмитрий Медведев обратился к Владимиру Путину с просьбой возглавить правительство после марта 2008 года. «Комсомольская правда». Примет ли Путин предложение Медведева стать премьер-министром? Задается вопросом издания. Далее газета. Медведев присмотрел премьера. Вот такие заголовки вышли по поводу, значит, одной из главных, ну, можно сказать, главной темы сегодняшних изданий. Это предложение Путина возглавить правительство еще действующему президенту Владимиру Путину. Вот теперь у нас есть время. Я бы хотел бы рассказать о статье, которая вышла в «Новых известиях». «Труд для галочки» называется материал. Вопреки радостной официальной статистике, безработица в некоторых регионах страны стала хронической. Вот количество безработных, пишет автор материала, в стране снизилось до 4,4 миллиона человек. С 5,3 миллиона в начале года, свидетельствуют последние данные Росстата. Однако эти цифры... Это средняя температура по больнице, в то время как в обеих столицах вынужденная незанятость действительно стремится к нулю. Во многих регионах она остается очень высокой. Официальной статистике помогает и биржа труда, которая зачастую регистрирует имеющих работу, но в упор не видит тех, кто не по своей воле сидит без дела. Ну вот, где очень высокая безработица? Понятно, что это касается Северного Кавказа, где зарегистрированная безработица составляет 4-10%. В Ингушетии 30%, в Чечне 62%. Отсутствие занятости стало хроническим. Во-первых, там много молодежи, которая, как правило, не работает. Во-вторых, многие предприятия разрушены войной, поясняет ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок Ирина Денисова. Но в следующем выпуске мы можем продолжить эту тему, она очень интересная.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров знакомит нас с наиболее интересными публикациями российской прессы сегодня. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит экономический обзор.
Объем внешней торговли России в январе-октябре увеличился на 23% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и превысил 435 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Из них на экспорт пришлось почти 280 миллиардов долларов, на 13% больше, чем годом ранее. Импорт увеличился на 47% и составил 157 миллиардов долларов. Компании «Лукойл», «Газпром», «Северсталь» и «Российский алюминий» возглавляют рейтинг 25 российских корпораций, которые владеют самыми крупными зарубежными активами. По данным исследования, проведенного экспертами Колумбийского университета в США и Российской школы менеджмента Сколково, их доля во всей собственности российских компаний за рубежом достигла 78%. В целом, 25 российских компаний, включенных в рейтинг, владеют сегодня зарубежными активами на 59 миллиардов долларов. Продажи легковых автомобилей зарубежных марок в России в январе-ноябре 2007 года увеличились на 63% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составили 1 миллион 467 тысяч машин. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащей американской компании General Motors, 169 тысяч. За ними следуют модели американской компании Ford Motor, 155 тысяч, и японской Toyota, 132 тысячи. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За 11 месяцев года было продано 87 тысяч автомобилей. На втором месте Renault Logan, 61 тысяча, а на третьем Chevrolet Lanos, 52 тысячи. Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Горьковским автомобильным заводом, вторым по величине производителем автомобилей в России. Как заявил исполнительный директор General Motors Рик Вагонер, компания заинтересована в укреплении своих позиций на российском рынке, однако в ходе переговоров с ГАЗом стороны еще далеки от каких-либо решений. В России объемы продаж General Motors в третьем квартале года выросли на 75%. Тогда как на американском рынке, наоборот, сократились на 6%.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 24 рубля и 42 копейки за доллар США, 35 рублей и 96 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 47 центов. И завершит этот час утренней программы, как всегда, репортаж из традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». В этот раз он из Турции, где началась пропагандистская кампания против модной западной женской худобы, в которой участвуют многие известные турчанки, считающие, что понятия красота и костлявость несовместимы, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
На первой полосе центральной турецкой газеты «Хюрриет» красуется фото группы пышнотелых турецких красавиц на парчевом ложе в окружении подносов с пахлавой, одного из самых калорийных блюд в мире. Актрисы, журналистки, хозяйки модных салонов со страниц гламурных журналов призывают женщин отказаться от всевозможных диет и наслаждаться радостями жизни. По словам звезды турецкой эстрады, певицы Нюлюфер, бунтом против худобы охвачено все турецкое общество. Восточные женщины выгодно отличаются от западных девушек размером бюста и женственными бедрами. Фигура у наших женщин с низко посаженной талией и широкими бедрами. Похудев, она становится похожа на велосипед. Помню, моя мама рассказывала, что в ее молодости худых женщин просто не было. Девочек специально откармливали. Считалось, что особенно полезен каймак, молочные топленые сливки. Они были настолько жирные, что девочки были белые и пышные, напоминающие молочные сливки. В погоне за пресловутыми европейскими стандартами склонные к полноте молоденькие турчанки падают в голодные обмороки, изнуряют себя диетами, обращаются за помощью к диетологам, а потом и к психиатрам. С экранов телевизора истощенные турецкие модели предлагают в качестве дневного рациона так называемую современную средиземноморскую диету – кусочек яблока, несколько оливок и салатный лист. С уличных реклам тоненькие манекенщицы с упреком смотрят на пухлых школьниц с аппетитом поедающих турецкие баранки-семиты. Пытаясь угодить потребителям, турецкая индустрия выпустила новую куклу – длинноногую красавицу Айше в блестящих шальварах. По словам продавца магазина «Саваша», игрушка не имеет никакого отношения к историческому прошлому. Куклы в наших магазинах напоминают европейских худышек. Они совсем не похожи на красавиц из восточных сказок. Турецкая поэзия всегда воспевала пышные женские формы, полные груди, например, которые сравнивали с персиками. В Османской империи султаны выбирали жен по степени тяжести бедер. Широкие бедра говорили о том, что женщина сможет родить хорошего, сильного наследника, будет неутомима, изобретательна в постели. От старых времен в магазинах турецких сладостей остались разве что пирожные с названием, ласкающим слух любого мужчины. женский животик, полные губки. В пропаганду пышного тела включились знаменитые турецкие танцовщицы живота, которые всегда отличались завидной фигурой и пышными формами. Звезда 80-х годов, выступающая под псевдонимом «Принцесса Баану» в новой автобиографической книге, поступившей недавно в продажу, призывает женщин налегать на сладкое. При росте 1,66 м танцовщица весит более 70 килограммов. Артистка впервые появилась на турецком телевидении в то время, когда танец живота был запрещен. Чувственные движения на экране вызвали настоящую революцию в обществе, а тело принцессы Баану надолго стало символом красоты. Восторженные критики не раз отмечали неутомимую энергию и изумительную работу ее бедер. Для поддержки идеальной формы, по словам самой танцовщицы, она в течение многих лет придерживается высококалорийной диеты, содержащей не менее 3000 калорий в день. По словам ее ученицы, танцовщицы живота Бурджу, в этом искусстве используются особые методики наращивания веса в нужных местах. Искусство восточного танца требует невероятной гибкости и хорошей физической подготовки. Недаром его называют восточным фитнесом. У нас есть специальная диета, включающая много специй, жиров и углеводов. Я, например, каждый день ем пирожные и шоколад. У танцовщицы обязательно должен быть жирок, который создает ощущение блестящего, лощенного тела. Мышцы никогда не будут привлекательны по той причине, что женщина смотрится сухой. У нас даже есть такое профессиональное выражение «балык идти», то есть мясо рыбы, означающее немного жирка на теле танцовщицы. Как не без оснований подчеркивают активистки кампании против похудания, европейские стандарты, требующие астенического худощавого тела, вступают в явное противоречие с традициями восточной кухни, с настоящей, а не придуманной западными шеф-поварами средиземноморской диетой, действительно полезной и разнообразной, но весьма калорийной. Так или иначе, но в большинстве случаев, едва выйдя замуж, худосочные турчанки забывают ошибки молодости и с нескрываемым аппетитом начинают уплетать турецкие бюреки, лукум, пахлаву и засахаренные фрукты. Да и умудренная опытом турецкая свекровь, подкладывая невестке лишний кусочек, всегда с восторгом смотрит на расплывающуюся в бедрах невестку. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Вновь вернемся к вопросу, который сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Считаете ли вы конституционным процесс смены власти в России? Слушатели Майоровы пишут. Поневоле позавидуешь странам, у которых конституция соблюдается не одно столетие, или у которых ее нет, как в Англии. Все в порядке, а у нас конституция вроде как правильная, но соблюдать даже самые основные положения наша вертикаль не считает нужным. Так считают наши слушатели Майоровы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штате Оклахома объявлено чрезвычайное положение.
Есть шанс сформировать устойчивую власть в Российской Федерации.
Мы вывалили в окружающую среду очередные 70 миллионов тонн загрязняющих веществ.
Мы ответили на путинские национальные программы своими правозащитными национальными программами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.